Глава 6. Прием у Катарины.
«Слушай, перестань!»
Из-за отсутствия шляпы и поднявшегося ветра непослушные волосы Тайлера растрепались и перепутались. Теперь он на ходу пытался привести их в порядок и не отстать от меня.
«Рабгар, конечно, огромен, но лучеров не тысячи. Достаточно лишь проверить списки пассажиров поезда, а их, уверяю тебя, жандармы написали, и дело в шляпе. Проклятие! И надо было им подстрелить мою любимую шляпу. Я на нее 6 фартов угрохал».
«А теперь угрохали ее. Оставь, куплю тебе новую. В качестве подарка». Я рассказал другу о Берине, и теперь его въедливый разум строил теории. Каждая следующая была хуже предыдущей. «То есть ты хочешь сказать, что эти умники забрались в Сквагенжольц?» С усмешкой начал я, но он меня перебил.
«Совершенно не обязательно. Можно было подкупить одного из тех, кто был на станции. С другой стороны, если у них в руках был Лайтнер 200 с полуавтоматической подачей патронов, с которым они расстались без всякого сожаления, потому что эта штука слишком тяжела для бега, то им ничего не стоило и в Сквагенжольц войти. И не только войти, но и выйти. Потому что люди, покупающие такие игрушки лишь для того, чтобы припугнуть, найдут деньги для других целей».
У Тайлера есть еще один конек, кроме оружия. Теория заговора. Слава всеединому, он редко забирается на эту лошадь, но если уж залезет, то из седла его выбить не так-то просто. Помню, еще в университете он горячо уверял меня, что князя уже давно нет в живых и всем заправляет палата 7. Как-то я рассказал об этом разговоре дядюшке. Он хохотал так, что то и дело менял облик, а затем сжал кулак и поднес его к моему носу. «Вот где мы у князя, племянник. В кулаке. Каждый из 7». Тайлер придерживался своего мнения, впрочем, спустя какое-то время он сменил теорию на диаметрально противоположную. За время нашего знакомства таких идей у него было больше, чем зубов в пасти Трутру. «А уж узнав, кто ты, найти тебя не представляло никакой сложности. Личность-то известная». Я в ответ болезненно поморщился. Подобные комплименты мне никогда не нравились. «А то, что они организовали засаду на дороге...» Тайлер поежился от ветра и сгорбился еще сильнее. «Ну, зная, где ты живешь и куда едешь, много ума не надо, чтобы вычислить дорогу. Я бы тоже там ждал». «Я не считаю этих господ настолько всесильными, чтобы они знали о вечере Катарины и о том, что я там буду». «Ну и зря», — опечалился он, оглядывая пустую улицу в поисках извозчика. «Информация всегда лежит на поверхности, главное — видеть, где ее подобрать. Кто был в курсе, что ты туда поедешь? Ну, во-первых, я», — он глупо хихикнул, «во-вторых, слуги, в-третьих, домашние Катарины. В-четвертых, все остальные, кто знает, что ты ни за что не пропустишь это празднество». Мы, наконец, увидели закрытую повозку, медленно ползущую по параллельной улице. Догнали ее, я назвал адрес, и через 15 минут мы уже стояли возле особняка Катарины. У ее мужа огромный и прекрасный дом с внушительным участком леса и пристанью на морском берегу. Господин Гальвир, как и я, не слишком жалует золотые поля, поэтому и обосновался именно здесь, хотя мог жить хоть в небесах по соседству с Данте, благо и денег, и власти ему не занимать. Белый трехэтажный дворец был освещен огнями. С открытой веранды, где в жаровнях пылало пламя, доносилась мелодия симфонического оркестра. Судя по всему, если мы и опоздали, то ненамного. К воротам до сих пор подъезжали экипажи. Мы вышли, и Тайлер, несмотря на мои отчаянные возражения, расплатился. «Давай войдем не через парадный». Он шмыгнул носом и стал похож на того забитого, нескладного парня, которого я знал еще в университете.
«Ты не против?» «Это неприлично», — возразил Стефан. «Гостей должны встречать хозяева».
«Успокойся», — отдернул я Амниса. «Катарина и Рисах нас, разумеется, простят».
«Это не такой уж страшный проступок. Идем».
Тайлер благодарно кивнул и поспешил первым. Я двинулся за ним. Мой друг до сих пор чувствует себя не в своей тарелке, приходя на такие приемы. Общество высшего света его сильно тяготит. Тайлер не может похвастать ни благородной кровью, ни положением, ни огромными деньгами. Он обычный человек, которым вход на подобные приемы заказан. Такие могут лишь смотреть на все это со стороны, сквозь решетку забора, но никак не входить в залы, где хлещет шампанское, дорогое вино, на серебряных тарелках лежат деликатесы из дальних колоний, а наряженные в вечерние платья дамы носят на шеях целые состояния. Талер здесь лишь потому, что он один из двух близких друзей Катарины. Кто второй, догадайтесь сами. И проучился с ней в университете за одной партой 7 лет. Они, несмотря на разное положение в обществе, заботились друг о друге, словно родные брат с сестрой, и были не разлей вода. И теперь, спустя годы, двери дома Кат всегда открыты для него. Мой друг не любит акцентировать внимание на своей персоне. У большинства из присутствующих здесь хватает чувства такта не смотреть на худого человека в нелепом плаще так, словно тот, заглянувший на огонек Митмакем. Но не все любезные господа хорошо воспитаны, и Талер, ненавидящий подобные отношения, вместо того, чтобы взяться за пистолет, сжимался и старался стать еще более незаметным, чем сейчас. Мы зашли через восточное крыльцо, где вдыхал ночной аромат моря один из охранников Гальвиров. Заметив нас, он подобрался, затем узнал и поклонился.
«Доброй ночи, чар! Доброй ночи, господин!»
Мы ответили тем же и прошли в предупредительно распахнутую дверь. Прислуга у Катарины вышкалена до высочайшей степени. Не успели мы оказаться внутри, а одному из трех дворецких огромного дома уже было об этом известно. Он тут же очутился рядом и поклонился.
«Позвольте ваши плащи и...»
Дворецкий замешкался, увидев голову Талера непокрытой.
«Шляпу».
Слуга помог нам раздеться, забрал верхнюю одежду, мою шляпу и трость.
Стефан, пребывавший в дурном настроении и хотевший спать, ничуть не возражал.
«Спасибо, Вейверли», — поблагодарил я дворецкого.
Тот остался доволен, что его имя помнят.
«Осторожно», — попросил Талер слугу. «Там пистолеты».
«Как я могу забыть, господин?» — невозмутимо произнес Вейверли. «С вашего позволения, я сообщу хозяевам о вашем приходе».
«Это будет очень любезно с вашей стороны», — сказал я, оглядывая ярко освещенный зал. Огромные хрустальные люстры отражали электрический свет и казались выточенными из бриллиантов. Люди ходили по просторному залу, останавливались, здоровались друг с другом, общались. Оркестр играл 6-ю симфонию Рабгара. Под плащом моего друга оказался вполне приличный смокинг, так что, не удержавшись, я поднял бровь. Он заметил мое удивление и неловко улыбнулся.
«Взял на прокат на этот вечер. А попросить у меня не мог?»
Покачал я головой.
«Купить его было не проблема. Он мне нужен лишь на один вечер. Зачем тратить деньги? Если тебе их некуда деть, то дай в долг».
Я присмотрел у одного коллекционера отличный двузарядный болт с прошлого века. Я закатил глаза и покачал головой. Горбатого могила исправит.
«О, Кат!»
Талер от избытка чувств помахал рукой. Мне иногда кажется, что он относится к ней совсем не по-братски, но успешно это скрывает. Катарина шла к нам со стороны огромного банкетного зала. Со времени нашей учебы она немного располнела, а ее глаза перестали быть наивными и все чаще казались усталыми, но улыбалась она также искренне и приветливо. Высокая, статная шатенка в прекрасном дорогом вечернем платье и очаровательной шляпке со страусиным пером. «Ни слова Катарине о случившемся», — прошептал я, отвечая на ее улыбку.
Талер обиженно хмыкнул, словно я посмел заподозрить его в предательстве. «Тиль, Талер, как я рада, что вы пришли!»
От нее восхитительно и едва ощутимо пахло иланг-илангом и жасмином. Катарина — консерватор и не изменила своим любимым духам за все прошедшие годы. Она протянула руку для поцелуя, я едва заметно коснулся ее губами. Талер сделал то же самое, немного покраснев.
«Ты, как всегда, обворожительна, Кат», — искренне сказал я.
Она тихо рассмеялась и покачала головой.
«Уже не так, как раньше. Прежде я могла остановить драку в старом парке между нашими и Маркальштуком одним движением брови». «Думаю, тебе подвластно это и сейчас», — улыбнулся Талер, немного нервно поглядывая по сторонам.
«В какую историю вы опять влипли?»
Ее глаза вдруг прищурились.
«С чего ты так решила?» —
невинно поинтересовался я.
Она взяла нас под руки и не спеша пошла вперед к гостям, свету, музыке и льющемуся шампанскому. «Как будто я не знаю вас, мальчики. К тому же это выглядит достаточно странно». Она ткнула пальчиком в плечо Талера. «Ты не мог бы избавиться от этого, мой друг. Иначе госпожа Алинкат вновь хлопнется в обморок. Она до смерти боится насекомых». Талер посмотрел на свое плечо, увидел там светлячка, последнего из тех, что вредили нам в роще, тихо выругался, смахнул его на пол и раздавил подошвой. «Так что произошло?»
«Ничего».
«Ничего стоящего твоего внимания в такой замечательный день», — рассмеялся я. «Позволь нам с Талером поздравить и тебя, и Рисаха со столь знаменательной датой». Я протянул ей маленькую перламутровую коробочку. «Это от нас с Талером». Тому хватило ума скорчить соответствующую случаю вежливую мину.
«Вам, право, не стоило»,
— сказала хозяйка великолепного дома, распахивая крышку, и на мгновение задохнулась от восхищения, услышав рокот моря.
«Всеединый!» — ахнула она, округлив глаза. «Поющая жемчужина Кунгуни! Рисах пытался достать ее целых 2 года. Это же величайшая редкость! Где вы ее умудрились найти?»
Загадочно промычал Талер. «Для нас это была пара пустяков». Скромно улыбнулся я. Разумеется, достать эту штуку для Катарины было совсем не пустяком. Пришлось побегать, но теперь я наслаждался произведенным эффектом. Я помню, что она, обожающая море и воду, очень хотела получить в семью подобную безделушку. Мало того, что шумит приятно, так еще и для здоровья полезно. Такие штуки кидают в ванну, и они превращают обычную воду в целебную. Говорят, поющие жемчужины очень полезны для кожи. Богатые леди с ног сбиваются, чтобы добыть для себя всего одну и сохранить молодость.
«Знаю, какая это пара пустяков». Она вернула нам улыбку и захлопнула крышку. «Прошу меня простить, стоит уделить внимание другим гостям. Я скоро вернусь, а пока пришлю Рисаха. Он отдувается за нас двоих возле парадного входа. Очень рада, что вы в этот вечер со мной».
Еще раз лучезарно улыбнувшись, она, едва слышно шурша юбками, величественно уплыла, по пути тепло здороваясь с гостями и оставив с нами аромат своих духов.
«Мог бы и предупредить заранее насчет подарка», —
пробурчал Талер, проводив ее взглядом.
«Я выглядел идиотом».
«Вовсе нет».
«Не думал, что нужно дарить подарок», — обреченно вздохнул он.
«Ну, обычно это прилично, особенно если юбилей свадьбы», — серьезно отозвался я. Он кивнул, потоптался на месте и сказал:
«Слушай, я голоден как тру-тру. Вроде в зимнем саду накрыты столы для фуршета. Ты не против, если я тебя на какое-то время оставлю?»
«Конечно. Только учти, что еще будет ужин для самых близких гостей. Смотри, не набивай живот».
«Боюсь, что ужина я не дождусь», — виновато произнес Сталлер, понизив голос.
«Скоро ночное заседание стрелкового клуба «Паровая пуля». Не хочу пропускать».
«Ну, объясняться с Катариной тебе, а не мне».
Я едва заметно кивнул проходящему мимо знакомому. Талер прочистил горло и осторожно сказал:
«На самом деле в этом вопросе я рассчитывал на тебя. Понимаю, что без прощания уходить невежливо, но ты же знаешь, Кат».
Я вздохнул.
«Ладно, стрелок, на что еще нужны друзья?»
Он ухмыльнулся, хлопнул меня по плечу и, немного сутулившись, поспешил заглушать урчащий желудок. Я медленно прошел вдоль стены, изучая картины, которые и так знал наизусть. Здесь меня и поймал Стюарт, но я лишь покачал головой. Ни аперитива, ни шампанского не хотелось. Алкоголь даже в маленьких количествах притупляет разум, а когда ныряешь в бассейн, в котором плавают акулы, надо держать ухо востро. Все еще продолжая держаться особняком, я рассматривал входящих в зал гостей, негромко беседующие между собой группки людей и тех, кто, не задерживаясь, шел дальше, в банкетный зал, в зимний сад, на веранду или в комнаты для азартных игр. Муж Катарины, как и она, человек, но его должность и влияние были таковыми, что к нему в дом не гнушались приезжать самые высокопоставленные, известные, успешные и популярные жители Рабгара, включая лучеров из древних и уважаемых семейств. Некоторые из тех, что были здесь, ненавидели меня. Другие искренне боялись, а потому тоже ненавидели. Но большинство относилось ко мне со странной смесью любопытства, сожаления и равнодушия.
В этом все наше высшее общество. Им плевать на тебя до тех пор, пока ты не появишься рядом. Только после этого тебя вспомнят, и ты станешь для них интересной персоной на несколько жалких минут. А затем тебя снова забудут. Наш свет закостенел в равнодушии, которое нельзя разбить никаким молотом. Все, что интересует почти каждого из находящихся здесь, — это он сам. Все остальные могут гореть в изначальном огне хоть до второго пришествия Всеединого. Но мне грех жаловаться. Я бы вряд ли сдержался, если бы эти господа встречали меня с распростертыми объятиями. Меня чего доброго стошнило бы прямо на их дорогие смокинги. 8 слуг в нежно-голубых ливреях, украшенных золотой вышивкой и крупными аметистовыми пуговицами, ввезли в помещение огромный круглый аквариум. Тяжеленный поддон был заполнен какими-то цилиндрами, крутящимися шестеренками и мигающими огоньками. Рядом с колесами мирно гудел генератор. В воде, в окружении многочисленных поднимающихся со дна пузырьков, наполовину высунувшись из емкости, восседал дьюгонь. Я тихо рассмеялся и подошел к нему.
«Привет, Арчибальд! Ты все-таки не утерпел и вылез из своего золотого бассейна!»
Он близоруко посмотрел на меня заплывшими глазками, потянул носом в воздух, встопорщил жесткие длинные сомьи усы и, наконец, узнал.
«А, Эркартиа! Давно не виделись! Вот, решил размяться. Не мог пропустить праздник у гальвиров».
В горле у него, как всегда, клокотало, словно он говорил, погрузив рот в воду. Верхней частью тела дьюгони похожи на очень упитанных тюленей, лоснящаяся вся в складках жира черная шкура. Нижняя часть больше всего напоминает туловище угря, сплюснутое с боков с длинным плавником. Руки с перепонками, а голова вытянутая, с маленькими глазками, широким носом и двумя похожими на лопаты резцами. Эти ребята прекрасно чувствуют себя на суше, во всяком случае, достаточно проворны для того, чтобы спилить зубками пару деревьев и утащить их для своих построек. Бобры, по сравнению с водной цивилизацией озера Маллавен, — сущие дети. «Как продвигается твое творчество? Закончил пьесу?» Он грустно булькнул, подозвал стюарда, взял с подноса сразу два бокала с мартини, одним движением влил их себе в глотку, задумчиво пожевал оливки — и проглотил их вместе с косточками.
«У меня творческий кризис, мой друг. Из-за бытовых проблем не могу писать вот уже месяц. А публика ждет.
Арчибальд — белая ворона среди своего племени. Но очень богатая белая ворона. Он лучший драматург в Рабгаре, его творения пользуются бешеной популярностью. Так что и национальный театр, и княжеский театр, и дворец искусства платят ему хорошие деньги за его сочинение. В нашем кругу не принято жаловаться на жизнь, здоровье и неурядицы. Все всегда должно быть хорошо. Неприлично утомлять людей своими проблемами. Но у Дьюгоня, взявшего человеческий псевдоним, было совершенно иное мнение на этот счет. Сколько мы знакомы, он всегда любил поныть, особенно если есть благодарный слушатель.
Моя подруга вновь хочет мальков. И я не могу ее убедить, что это плохо скажется на моей карьере. Опять придется перетаскивать икринки туда-сюда.
Он схватил очередной бокал, на этот раз с шампанским.
Солнце побольше, соли поменьше. Направь на них течение, дорогой. Не сопи, не плавай быстро. Прекрати пить алкоголь, это портит воду. Вы ведь знаете этих женщин, Эркартиа. Он обреченно махнул рукой. Совсем с ума сходит, как только появляется потомство. Куда ей еще детей? У нас их и так уже 14 или 15, и все бездарности. Ни у одного нет интереса к театру.
Я вежливо улыбнулся. Арчибальд влил в пасть шампанское, подержал его во рту, оценивая вкус, и всколыхнул волну в аквариуме.
«Я известная творческая личность, Эркартиа. Но мне суждено было родиться дьюгонем. Что толку в популярности, славе, успехе и богатстве, если нет полноценного гражданства? С ограниченным я все равно, что бесправен». «Ну, полно», — укорил я его. «Вам легко говорить». Арчибальд зачерпнул бокалом воду из аквариума и меланхолично вылил ее обратно.
Только представьте, какое унижение испытывает такая грандиозная, творческая личность, как я. Лучеры, рожденные в Рабгаре люди, миуры, пикли, тропаэлы и даже эти кагас, хаплопелмами и махорами. Его белые усы гневно задрожали. Получают такое право, если не с рождения, то за заслуги. А здесь несешь свет настоящего искусства, в этот город, а в ответ дьюгони, ограниченные в правах. Вы знаете, какой налог приходится мне платить? Фарты придут и уйдут, и все едины с ними. Но что я оставлю своим детям после себя, кроме памяти о моем грандиозном таланте и гении? У них даже не будет наследного права быть полноправными гражданами в Рабгаре. Я сокрушенно цокнул языком. Ты не пробовал напрямую обратиться в комитет по гражданству? Ты ведь не последняя личность среди деятелей искусства. А что толку? — уныло спросил он, проводив взглядом даму в платье с открытой спиной. Комитет по гражданству напрямую подчиняется мэру, а я, когда был молод и глуп, высмеял его, пока он еще служил в городском совете. И никто не думал, что прежнего мэра убьют. Теперь расплачиваюсь.